Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 61-й. Полет Юрия Гагарина. 20 лет с начала войны. Берлинская стена. Антисталинский съезд КПСС. Музыкальный фестиваль в Сан-Ремо. 61-й год. Воспоминания писателя и перебежчика Михаила Корякова, многолетнего сотрудника «Радио Свобода», человека, придумавшего рубрику «Россия вчера, сегодня, завтра». Поэт и комментатор Игорь Чиннов о политических событиях в Москве. Французская журналистка Даниэль Гюнебель о своей поездке по Советскому Союзу. Выходят романы «Муки и радости» Ирвина Стоуна и «Уловка-22» Джозефа Хеллера. В Москве появляется первый советский сборник стихов Марины Цветаевой. Сталинград переименован в Волгоград. Новые дискуссии об эмансипации женщины. Как одеваются и на что ориентируются в мировых столицах моды. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Год 61-й. Впервые в эфире 15 мая 2002 года. Микрофон Иван Толстой. Каждый год мировой истории в 50-минутной передаче «Радио Свобода». На нашем календаре сегодня год 61-й. Год отдельных обнадеживающих поступков и удручающих политических шагов. Половинчатый год затянувшейся оттепели, все никак не переходящий в таяние. Было бы вполне естественно начать разговор о 61-м годе с полета Юрия Гагарина. Но, увы, опять, увы, мы положили себе за правило пользоваться только записями нашего радио. Но эти пленки не сохранились. Стерты? Маловероятно. Переданы в другие хранилища? А может быть, кто-то взял по-свойски и хранит дома как раритеты? Первая большая тема года – 20-летие нападения Германии на Советский Союз.
Говорит радиостанция «Свобода». Теперь очередная передача для военнослужащих советских вооруженных сил. Военный радиоблокнот. Слушайте литературно-музыкальный монтаж «20-я годовщина», посвященный памяти солдат и офицеров нашей Родины, павших в боях Второй мировой войны.
Я память о друге в своем берегу, он пал на далеком чужом берегу, он нашей победы не встретил зарю, и сыну я имя его подарю. Пусть время проходит, пусть годы летят, друзей фронтовых не забудет солдат. Нет,
нет,
нет.
Нет,
не забудет солдат. Нет,
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 нет, не забудет солдат.
Отгремели короткие жуткие бои на границах. И началось то, что Сталин назвал потом периодом активной обороны.
Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Полем шел, лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где ж она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой, ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая: воротиться дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток, шли худые, шли босые в неизвестные края. Что там? Где она, Россия? По какой рубеж своя?
Темная ночь, только пули висят по степи, только ветер поет в провода, тускло звезды мерцают.
Полвека в эфире. 61-й год. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 20-летию нападения Германии на Советский Союз.
И у детской кровати тайком ты слезу утираешь.
42-й год. Отступление, по Сталину активная оборона, продолжалось.
Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко и вступает в полный цвет все кругом. И жизни жалко до зарезу. Летом нет. В осень смерть под стать картине. В сон идет природа вся. Но в грязи, в окопной глине вдруг загнуться? Нет, друзья. А зимой земля как камень, на 2 метра глубиной, привалит тебя комками? Нет уж, ну ее зимой. А весной? Весной, да где там? Лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет. Ты лежишь ничком, парнишка 20 неполных лет. Вот тебе сейчас и крышка, вот тебя уже и нет. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег.
На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке у девушки все горел огонек.
Своим военным опытом делится один из первых сотрудников нашего радио, бывший капитан Советской армии Михаил Коряков.
Помню, как 5 октября 41 года нас, курсантов Московского военно-инженерного училища, подняли по боевой тревоге и перебросили в Волоколамск на подкрепление 16-й армии Рокоссовского. На реке Ламе у села Иропольца, помню, я стоял часовым у заминированного моста и смотрел, как отступали наши войска. На протяжении многих лет до того нам внушали веру, слепую веру в гений будто бы мудрого и любимого Сталина. Говорили нам, что если будет война, то это будет война на чужой территории. Даже и тогда, когда уже началась война, мы в военном училище все еще пели песню: «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага». Как насмешка, горькая насмешка, звучала у меня в ушах эта песня в те дни, когда я стоял на посту у реки Ламы, пропуская отступавшие войска. В те именно дни, там, на берегу русской реки, упоминающейся в древнейших летописях, ко мне, как думаю и ко многим другим, пришло понимание, что никаким Сталиным, никаким так называемым руководителем партии и правительства не спасти России, нашей Родины, нашей милой отчизны. Драма эта не имела героя. Или, вернее сказать, ее героем был весь народ. Но в том-то и состоит, по-моему, главный урок войны, что народ в ней проявил себя не только как резервуар рабочей или солдатской силы, но и как нечто высшее, обладающее не простым, не механическим, а органическим единством. В дни лета и осени 41 года всем стало ясно, что спасение нашей Родины придет не от Сталина, не от большевизма, а от народа. Вот чему научила меня война.
Еще один сюжет, связанный с памятью о войне. В передаче 61 года приводится статья советского автора, которому через 15 лет предстоит стать постоянным автором «Свободы».
Говорит радиостанция «Свобода». Бабий Яр. Вряд ли кому-нибудь еще неизвестно, что это за место. Но все-таки напомним. Оно на окраине Киева. И там в сентябре 1941 года были расстреляны гитлеровцами десятки тысяч жителей Киева, в подавляющем своем большинстве евреев. В советской печати уже не раз появлялись статьи и заметки, в разных планах толкующие о Бабьем Яре. Но вот в 1959 году, 10 октября, в литературной газете появилось как бы письмо в редакцию, озаглавленное «Почему это не сделано?». Его автор, писатель Виктор Некрасов, писал, цитируем:
«На окраине Киева, на Лукьяновке, за старым еврейским кладбищем есть большой овраг, название которого известно теперь всему миру. Это Бабий Яр. И вот я стою на том самом месте, где в сентябре 41 года были зверски уничтожены тысячи советских людей. Стою над Бабьим Яром. Тишина, пустота. По ту сторону оврага строятся какие-то дома. На дне оврага вода. Откуда она? По склону оврага, продираясь сквозь кусты, поднимаются старик и старуха. Что они здесь делают? У них погиб здесь сын. Они пришли к нему. У меня тоже погиб здесь друг. В Киеве нет человека, у которого бы здесь, в Бабьем Яру, не покоился бы, нет, тут нужно другое слово, отец или сын, родственник, друг, знакомый. Сейчас в архитектурном управлении города Киева мне сообщили, что Бабий Яр предполагается залить, вот откуда вода, залить водой. Иными словами, засыпать, сравнять, а на его месте сделать сад, соорудить стадион. Возможно ли это? Кому это могло прийти в голову? Засыпать овраг глубиною в 30 метров и на месте величайшей трагедии резвиться и играть в футбол.
«Свобода», передача «Полвека в эфире». Год 61-й. В ожидании перемен. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Как же было не надеяться на перемены, когда в самом Кремле, говоря о светлом и очень близком коммунистическом будущем, партия решила полностью порвать с именем Сталина. Как пишет Александр Солженицын, эта вершина деятельности Хрущева далеко выдвигалась за рамки необходимых ему политических шагов. По сути своей, она была враждебна коммунистической идеологии, несовместима с нею. Те реформы руководились несомненным сердечным движением, раскаянием, распахом души. Но Солженицын пишет это уже спустя годы. А вот политический комментарий «Радио Свобода» немедленно после завершения 22-го съезда.
Ведет программу Игорь Чиннов. Закончился съезд КПСС, съезд сюрпризов. Как следует оценивать его результаты? Следует ли считать его событием положительным, прежде всего по отношению к интересам людей в Советском Союзе. Я попрошу к микрофону политического комментатора радиостанции «Свобода» Виктора Семеновича Франко и предложу ему ответить на этот вопрос.
Главной задачей съезда было не определение будущего, а ликвидация прошлого. Съезд демонстративно и категорически ликвидировал сталинщину. И четырехстрочное сообщение на последней странице московских газет в среду во исполнение постановления 22-го съезда КПСС гроб с телом Сталина перенесен из мавзолея Владимира Ильича Ленина к Кремлевской стене, это сообщение имеет огромное и не только символическое, но и реально-политическое значение.
То есть конец сталинщины. Но есть ли какие-нибудь прочные гарантии, правовые гарантии того, что когда придет нужда, Хрущев не вернется к сталинским методам?
Ну, правовых или конституционных гарантий нет. Это правда. И дело людей нового поколения, постепенно пробивающих себе теперь дорогу к власти, создать эти гарантии. Это насущная задача ближайших лет. Но в политическом отношении возврат к сталинским методам – вещь очень маловероятная. После того, что было сказано на съезде, ни Хрущев, ни кто-либо другой не сможет вернуться к сталинским методам, не рискуя при этом всем – и своим престижем, и авторитетом партии в целом. Конечно, и сам Хрущев, и некоторые из его ближайших сотрудников, Микоян, например, или Шверник, причастны к сталинским преступлениям почти так же, как опозоренные теперь Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов. Но ведь наряду со старыми сталинцами и в президиуме, и в секретариате сейчас сидят люди молодого поколения. Люди, которые ничего общего не имели со сталинскими зверствами. Я имею в виду таких людей, как Воронов, как Щербицкий, как Демичев, даже как Шелепин. Можно сказать, что окончательный и бесповоротный отказ от сталинского прошлого был в известной степени навязан Хрущеву настроениями членов молодых возрастных групп в партии. То есть людей, которые понимают, что партия не может рассчитывать ни на какой авторитет среди населения, если она с предельной ясностью раз навсегда не очистит себя от страшных грехов прошлого. Только тогда можно будет говорить о построении коммунизма или о других прекрасных вещах.
Половинчатость политических перемен тех лет проявлялась во всем. Все больше в Советском Союзе бывали иностранцы. Но каково было им? После своей поездки рассказывает французская журналистка Даниэль Гюннебель.
Когда я попала за железный занавес, то почувствовала, что перешла из одного мира в совершенно другой. Из мира, на мой взгляд, уже устроенного, в мир, где все строится, но где еще ничего не устроено, где было прошлое, где все в будущем. А настоящее непонятно, туманно. Найдется ли на свете хоть один человек, который мог бы с достаточным основанием похвалиться, что он знает СССР и русских? Я сомневаюсь в этом. Я пробыла в Советском Союзе больше 2 месяцев. Много там ездила, со многими говорила. Была принята как своя, во многих семьях, обзавелась друзьями. И вот теперь, вернувшись на родину, я чувствую, самое главное все же ускользнуло от меня. В Советский Союз вы не можете приехать просто так, как во всякую другую страну. В СССР можно приехать лишь в качестве кого-то. В качестве туриста, журналиста, дельца, дипломата. Но кто бы из иностранцев не приехал, к нему как бы приклеивается невидимый ярлычок, который в точности определяет маршрут. Всякого иностранца встречают там предупредительно, вежливо, ему улыбаются. Встречают как камбоджского короля, который посещает иностранную державу. Но, несмотря на это, он чувствует, что связан по рукам и ногам. Программа поездки настолько неукоснительна, а расписание столь строго, что для личной инициативы путешествующего не остается места. Вас всюду сопровождают. Ваше время распределено не вами. Вы живете не в том отеле, где вам хочется, а там, куда вас послали. Все идет по вполне определенному плану, но не вашему плану. Вот все это и мешает иностранцу понять самое главное в жизни страны, в которой живет 200 миллионов граждан.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней «Устами Свободы». Год 61-й. Большие мировые гастроли поэта-эстрадника Евгения Евтушенко. В студии Гарвардского университета он записывает чтение своих стихов. «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Новая программа «Свободы». Передача для женщин. Интервью нашей сотрудницы Галины Зотовой с известной актрисой Парижского театра и кино русского происхождения Лилией Кедровой. Некоторые темы наших передач ставили для советского слушателя вопрос с нуля. Например, разговор об аналитической психологии Карла Юнга. В одной из программ мы знакомили не только с идеями ученого, но и давали в эфир интервью с психологом. У нашего микрофона вдова Владислава Ходасевича, писательница Нина Берберова. Полвека в эфире. Послевоенный мир устами радио «Свобода». Год 61-й. Эфир 15 мая 2002 года. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Каждый год мировой истории устами Радио Свобода. На нашем календаре год 61-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
С 1 января в Советском Союзе объявляется денежная реформа. Рублевые номиналы уменьшены в 10 раз. На многие товары дешевле 10 копеек, ценники остаются прежними, то есть цена их возрастает 10-кратно. 12 апреля с космодрома Байконур в космос отправляется первый космонавт Юрий Гагарин. Его ракета совершает один оборот вокруг Земли продолжительностью 108 минут. В ночь с 12 на 13 августа по секретному приказу Москвы между Восточным и Западным Берлином возводится стена. Сперва из колючей проволоки, а в течение недели из цементных блоков. В Конго убит политический лидер Патрис Лумумба. Советский ученый Олег Линчевский во время поездки в Англию пишет открытое письмо Никите Хрущеву с критикой советских порядков и не возвращается в СССР. В Соединенные Штаты въезжает 4352 эмигранта из Советского Союза. Рудольф Нуриев, солист Кировского театра, просит политического убежища в Париже. 30 октября тело Сталина выносят из мавзолея и хоронят у Кремлевской стены. 10 ноября Сталинград переименован в Волгоград. 11 ноября из партии исключены Георгий Маленков, Лазарь Каганович и Вячеслав Молотов. В Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж входит в моду со своими первыми песнями Боб Дилан. Эрнст Хемингуэй кончает жизнь самоубийством. На экраны выходит фильм «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера и киномюзикл «Вестсайдская история» Роберта Вайза и Джереми Робинса на музыку Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма. Печатаются романы «Муки и радости» Ирвина Стоуна и «Уловка-22» Джозефа Хеллера. В Москве появляется первый советский сборник стихов Марины Цветаевой. В Праге арестован и заключен в тюрьму Панкрац, русский историк, один из основателей евразийства Петр Савицкий. Савицкий уже отсидел 10 лет в сталинском концлагере. Теперь, выпущенный из Советского Союза в Чехословакию, он напечатал в Париже книгу своих стихов под псевдонимом «Востоков». Выпуск поэтического сборника оценен чехословацкой госбезопасностью в один год тюрьмы. Журнал «Билборд» среди главных музыкальных хитов года называет песню «Run Around You». About a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Keep away from a run around sewer, yeah. My miss lips and a smile on her face, the touch of her hand and this girl's warm embrace. So if you don't wanna cry like I do, I'll keep away from a run around sewer. Whoa.
«Run Around You». К эстрадному искусству в 61-м году относили и публичное чтение стихов, чужих и своих. Одним из самых известных поэтов-эстрадников был в ту пору Евгений Евтушенко, записавший свое чтение в студии Гарвардского университета. Стихотворение «Карьера» с гарвардской пластинки.
Итак, да здравствует карьера, когда карьера такова, как у Шекспира и Пастера, Ньютона и Толстого. Льва. Зачем их грязью покрывали? Ничем себе не помогли. Забыты те, кто проклинали, но помнят тех, кого кляли. Все те, кто рвался в стратосферу, врачи, что гибли от холер, вот эти делали карьеру. Я с их карьер беру пример. Я верю в их святую веру. Их вера — мужество мое. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее.
Радио «Свобода», передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. 61-й год. Русская редакция «Свободы» разрабатывает новую программу для женщин.
На Западе уделяют очень много внимания вопросу, как сочетать два образа женщины, как согласовать два рода жизни, дома и вне дома. У микрофона западная журналистка Лидия Маркин.
«Эмансипация женщины». Энциклопедия так это слово определяет. Освобождение от какой-либо зависимости, опеки, уравнение в правах. В правах женщины уже давно и почти всюду уравнены. А вот освобождение, независимость, здесь, мне кажется, можно призадуматься. Трудности, с которыми мы сталкиваемся на женском пути, заложены в самой природе женщины. Освободившись в значительной мере от мужской опеки в экономическом и социальном плане, женщина до сих пор остается в плену у своей собственной психики. Сама природа женского мышления эмоциональна, то есть субъективна. Стремясь мыслить объективно, женщина постоянно рискует притупить свойственную ей интуитивность, самое ценное ее качество. Счастлива ли современная женщина? Уверенности в этом все-таки нет. Что с того, что она принята теперь как равноправный член общества, преуспевает во всех сферах деятельности, когда в личной жизни она остается одинокой, немного растерянной, если не ущемленной. Ведь по природе своей женщина призвана не столько к соревнованию с мужчиной, сколько к творческой помощи ему. Роль матери, жены, сестры или женщины-друга – это создать человека, воспитать его, помочь ему осознать и проявить себя. С этой ролью женщины веками сочетали другую, не менее трудную роль – вдохновительницы и судьи. В этом одновременно и высокое задание женщины, и залог ее личного счастья. Важно, чтобы женщина, будь она работница, балерина, домашняя хозяйка или министр иностранных дел, сумела сберечь себя то, что можно назвать гением женщины, то есть вскормленную любовь и мудрость и истинное смирение. Не покорность, а именно смирение. Слово «эмансипация» в буквальном смысле означает освобождение сына или дочери из-под отцовской власти. Эмансипировавшись, женщина остается, как это именно бывает с детьми, одна, в борьбе с внешним миром и в борьбе с самой собой. Потому что главный враг женщины, и вот об этом нам нельзя забывать, это она сама, с ее противоречивой природой, с беспокойной женской потребностью покорять и с, пожалуй, неискоренимым скрытым страхом перед физическим увяданием.
Мы передаем интервью нашей сотруднице Галины Зотовой с известной актрисой французского театра Лили Кедровой.
Мы находимся за кулисами одного из передовых парижских театров «Монпарнас Гастон Бати». Идет новая пьеса Жана Ануя «Грот». В одной из главных ролей известная артистка Лиля Кедрова. Лиля Кедрова, хоть и русского происхождения, считается одной из лучших драматических артисток французского театра. Елизавета Николаевна, как вы думаете, должен ли актер или актриса каждый раз перерождаться, становясь всецело персонажем, который он играет, или, как это считал знаменитый режиссер и актер французского театра Луи Жуве, играя, он должен оставаться самим собой?
Я думаю, что, может быть, Луи Жуве должен был играть так. Он играл своим собственным лицом, и он всегда был одинаков. И он, это был замечательный актер. Но что касается меня, да, мне кажется, что я должна всегда перевоплощаться.
И
физически, и перевоплощать мой характер, и, как бы сказать, гримировать мою душу.
Я не спрашиваю вас, как вы стали актрисой, почему выбрали именно это искусство, тем более, что тому, кто видел вас, совершенно ясно, что вы родились для сцены.
Я думаю, да, что это не профессия, скорее, а призвание.
Призвание, совершенно правильно. Не встречались ли вы с таким мнением, что женщина не является здесь конкурентом для мужчины? Она не конкурирует с мужчиной, а как бы дополняет мужчиной в этой самой профессии?
Да, абсолютно.
Потому что вот есть профессии, например, как художницы, например, писательницы.
Где мужчина сильнее женщины.
Безусловно. А вот,
Здесь нет, здесь мы наравне.
Скажите, мы знаем, что вы также играли в многих фильмах. Что вы больше любите, что вам больше нравится? Какое ваше мнение?
Я люблю больше театр.
Почему?
Театр – это моя сфера.
Да.
Мне кажется, что я рождена для театра. Гораздо больше, чем для кино. Потому что в театре я живу мою роль. Я ее живу с начала до конца. Тогда как в кино я в руках режиссера. Да. Режиссер мной руководит всецело. И я ничего не могу сделать. Я как бы во власти техники. Техники кино, тогда как здесь, несмотря на всю работу, которую я сделала с режиссером, в момент, когда я начинаю играть перед публикой, я этого режиссера забываю.
Вы его не чувствуете? Вы более самостоятельны и независимы в театре.
Да. Merci, mon chéri, de m'avoir laissé être reine tout un dimanche. Je ne te l'avais jamais dit. C'est un mot qui ne passe pas dans ma gorge. Merci. Je n'ai plus jamais quitté ma couronne. Et j'ai vécu comme une reine depuis.
Как должна одеваться женщина? У микрофона Мария Николаевна Волынцева, которая поделится с нами последними новостями в этой области.
В этом сезоне парижская мода, как ни странно, вдохновляется годами 1925 и 1930. Но несмотря на то, что она оглядывается на свое прошлое, она не копирует, а с большим искусством модернизует это прошлое. Сегодняшняя мода гораздо изысканнее той, на которой она базируется. Преобладающие цвета – красный, серо-зеленый, песочный, рыжий, бледно-золотой, медовый, янтарный, цвет яичной скорлупы, слоновой кости. Носит также блекло-розовый. Кстати, о выборе цвета заметим. Западная женщина, особенно парижанка, выбирает цвет, не считаясь с возрастом, а в соответствии со своим типом, тоном кожи, волос и глаз. Никому не кажется странным увидеть седую даму в бледно-розовой блузке, если этот цвет ее красит. Если в течение последних лет нам навязывали определенный образец элегантной парижанки, которому мало кто мог соответствовать, то сейчас большие парижские портные освободили нас от искусственности, вернули к свободе выбора и к простоте линии. Лозунг современной моды – это удобство, непринужденность движения и прежде всего женственность. Днем для дома, для работы в бюро, на фабрике, в магазине и так далее мы надеваем юбку из немнущегося и недеформирующегося тергаля, смешанные полистеровые фибры. Такая юбка делается в широкую складку или плиссированная. Есть ли у вас в Союзе материя, схожая с тергалем? Он легко стирается в теплой мыльной пене, высыхает, не теряя складок, и не нуждается в том, чтобы его гладили. К тергалевой юбке лучше всего подходит пуловер. В этой области выбор чрезвычайно богат. Драпированный на плечах или гладкий, с пояском или поверх юбки, открытый или с высоким мягко лежащим воротником, с полукороткими рукавами или совсем без рукавов, пуловер окончательно завоевал себе место в женском гардеробе. В этом году в моде ручная вязка крючком.
Avec du noir, du rouge, du bleu sur tes joues, tes lèvres et tes yeux. Tu as l'air d'une cannibale, et non pas d'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, tu peins à ton visage, tu peins, tu peins à ton image. Tu confonds l'Afrique et l'Angleterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col.
На волнах Радио Свобода передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. 61-й год. Восстанавливая для советских слушателей многие реалии и имена 20 века, некоторые темы приходилось ставить с нуля, поскольку были в те годы имена, решительно не упоминавшиеся при большевиках. Например, Карл Густав Юнг. Первый же разговор о нем оказался посмертным, зато включал такую редкость, как интервью с основателем аналитической психологии.
Карлу Юнгу было 85 лет. Он был учеником Зигмунда Фрейда, но в 1913 году он разошелся со своим учителем. По мнению Фрейда, в психической жизни человека определяющая роль принадлежит сексуальным влечениям, половому инстинкту. В отличие от Фрейда, Карл Юнг на огромном научном материале показывает, что психическая жизнь человека определяется взаимодействием различных инстинктов и импульсов. Наряду с потоком биологических инстинктов, Карл Юнг различает в человеке поток духовных инстинктов, например, религия, добро, красота. В прошлом году, когда Карлу Юнгу исполнилось 85 лет, Лондонский Таймс напечатал большую беседу с знаменитым ученым. Карл Юнг сказал:
«Как только приближаешься к 40 годам, начинаешь посматривать назад, на все, что накопилось за 40 лет жизни. Незаметно вокруг тебя вырастают неотвязные вопросы. Кто я? Чем я живу сегодня? Осуществились ли мои мечты? Исполнились ли надежды и ожидания, которыми я жил в юности 20 лет тому назад? Был ли я достаточно силен, последователен, активен, надежен и вынослив, чтобы делать правильный выбор на перекрестках дорог, давать правильные ответы на вопросы, которые ставили передо мною случай или судьба? А затем, когда вступаешь во вторую половину жизни, в тебе начинает все больше развиваться привычка смотреть назад. От этой привычки нельзя избавиться. На этом этапе в жизни человека начинается как бы обходный маневр, стремление улучшить свое прошлое. Познай самого себя. Постоянное углубление самопознания необходимо для продолжения реальной жизни человека в пожилом возрасте. Самопознание может быть неприятно для человека, но без него не может быть реальной жизни. Открывая себя, начинаешь понимать, кто ты, кем ты мог быть, где твои корни и куда ты растешь. Человеческая личность – это иррациональное целое, предназначенное для единственного и неповторимого жизненного опыта. И то, что человек находит в себе, должно привлечь его сугубое внимание. Если, например, вы найдете в себе непреодолимое желание верить в Бога или в бессмертие, не позволяйте так называемым «вольным мыслителям» сбивать вас с вашего пути. Если же, наоборот, вы находите в себе столь же непреодолимое желание отрицать религиозные идеи, без колебания отрицайте их. Только следите, как это отрицание отражается на вас, на вашем умственном и духовном питании.
61-й год. Имя Владислава Ходосевича худо-бедно в Советской России знали. Но что он делал в эмиграции, что напечатал? вдова Ходосевича, писательница Нина Берберова в нашей нью-йоркской студии. Передачу ведет Владимир Юрасов.
Нина Николаевна, а не можете вы рассказать подробнее о поэте Ходосевича? Потому что в Советском Союзе среди литературных кругов его поэзию знают, но главным образом поэзию первого периода, до 22-го года.
Его можно причислить к последним символистам, но он сочетает в себе и русский классицизм в пушкинской традиции. У него есть поэма «Сорентинские фотографии», которые были написаны в Соренто, когда он гостил у Горького. Ходосевич делил как-то свой труд между поэзией и критикой и, между прочим, историко-литературными тоже книгами. Например, у него довольно много и очень интересных статей о Пушкине. У него есть книга «Жизнь Державина», замечательная книга, которая, конечно, в Советском Союзе имела бы громадный успех, если бы ее там знали. Книга воспоминаний, очень интересных, о Брюсове, о Белом, о Блоке, о Гумилеве, о Горьком.
Но не все же жили далеким прошлым, довоенными воспоминаниями, изгнанием. Мир веселился, и Радио Свобода считало своей обязанностью показать слушателям и эту сторону жизни. Музыкальный конкурс в Сан-Ремо. Песня «Полночь». Радио «Свобода» вы слушали передачу «Полвека в эфире». Послевоенная история устами нашего радио. На календаре был год 61-й. Режиссер Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то». Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.